Глава 13. Тирион. Королева намерена отослать принца Томмина из города. Они стояли рядом на коленях, одни в тишине и в полумраке септы, окруженные мерцанием свечей, но Ланцель все равно старался говорить потише. Лорд Джайлс увезет его в Росби и скроет там под видом пажа. Они хотят перекрасить ему волосы в темный цвет и выдать его за сына межевого рыцаря. Чего она боится? Толпы или меня? И того, и другого. Ага. Тирион ничего не знал об этой затее. Неужто певчие пташки Вариса в кои-то веки подвели его? Даже паукам случается задремать. А может, Евнух ведет какую-то свою игру? Прими мою благодарность, сир. «Вы исполните мою просьбу?» «Возможно». Ланцель просил, чтобы в следующем бою ему позволили командовать собственным отрядом. Превосходный способ умереть, еще не отрастив как следует усов. Но юные рыцари всегда считают себя непобедимыми. Отпустив кузена, Тирион задержался и поставил на алтарь воина свечу, зажженную от другой. «Храни моего брата, ублюдок этакий, он ведь один из твоих». Вторую свечу он поставил неведомому, за себя. Ночью, когда в Красном замке погасли огни, к нему в покое пришел Брон. Тирион запечатывал письмо. «Отнесешь это сиру Джаселину Байватеру», — сказал карлик, капая золотым воском на пергамент. «А что там написано?» Брон читать не умел, поэтому задавал беззастенчивые вопросы. «Что он должен взять 50 своих лучших мечей и произвести разведку по дороге Рос». Тирион приложил свою печать к мягкому воску. «Стань скорее, уж придет по королевскому тракту». «Без тебя знаю. Скажи Байватеру, пусть не смотрит на то, что написано в письме, и ведет своих людей на север. Надо устроить засаду на дороге в Росби. Лорд Джайлс через день-другой отбудет свой замок с дюжиной латников, слугами и моим племянником. Принц Томмин может быть одет пажем». «Ты хочешь вернуть парнишку обратно?» «Нет. Пусть его отвезут в Росби. Убрать мальчика из города – один из лучших замыслов Серсея. В Росби ему не грозит опасность от бунтующих толп. Кроме того, его удаление затруднит жизнь Станису. Даже если тот возьмет Королевскую гавань и казнит Джоффри. У Ланнистеров все-таки останется претендент на престол». Лорд Джайлс слишком хвор, чтобы бежать, и слишком труслив, чтобы драться. Он прикажет Костелянину открыть ворота. Войдя в замок, Байватер должен разогнать тамошний гарнизон и остаться стеречь Томмина. Спроси его, как ему нравится сочетание «Лорд Байватер». «Лорд Брон еще лучше. Я бы тоже мог постереть мальчонку. Я качал бы его на колени и пел ему колыбельные, раз за это лордом делают». Ты нужен мне здесь. И своего племянника я тебе не доверяю. Случись что-нибудь с Джоффри, вся надежда Ланнистеров на железный трон окажется в слабых ручонках Томмина. Золотые плащи сира Джаселина сберегут мальчика, а наемники Брона вполне способны продать его врагу. А как новый лорд должен поступить со старым? Как угодно. Лишь бы кормить его не забывал. Я не хочу, чтобы Джайлс умер. Тирион вылез из-за стола. Моя сестра пошлет с принцем одного из королевских гвардейцев. Брона это не встревожило. Пес, телохранитель Джоффри, не оставит его, а с остальными золотые плащи Железнорукого уж как-нибудь справятся. Скажи сиру Джаселину, если дело дойдет до драки, на глазах у Томмина никого убивать нельзя. Тирион накинул тяжелый плащ из темно-бурой шерсти. «У моего племянника нежное сердце». «Ты уверен, что он Ланнистер?» «Ни в чем я не уверен, кроме зимы и войны. Пошли, я проеду с тобой часть пути». «Катай? Слишком ты много обо мне знаешь». Они вышли через калитку в северной стене. Тирион пришпорил лошадь каблуками и поскакал по дороге тени. Несколько фигур шмыгнуло во мрак, услышав стук копыт, но напасть никто не осмелился. Совет подтвердил и продлил его указ. «Всякому, Взятому на улице после вечернего звона грозила смерть. Эта мера немного умиротворила Королевскую гавань и вчетверо сократила число трупов, находимых утром на переулках. Но Варис сказал, что народ клянет Тириона за это. Им бы спасибо сказать мне за то, что они живы и могут ругаться. На улице Медников их остановили двое золотых плащей, но, увидев, кто едет, извинились перед десницей и пропустили. Брон повернул на юг к грязным воротам, и они расстались. Тирион продолжил путь к Атае, но терпение вдруг изменило ему. Повернувшись в седле, он оглядел улицу. За ним никто не следил. Все окна были темны или плотно закрыты ставнями, и только ветер свистал в переулках. И если Серсея послала за ним соглядатая, тот, скорее всего, прикинулся крысой. «А, пропади все пропадом!» — проворчал Тирион. Предосторожности обрыдли ему. Он развернул и пришпорил коня. «Если позади кто-то есть, посмотрим, как он за мной угонится». Он несся по лунным улицам мимо темных извилистых закоулков, цокая по булыжнику, спеша к своей любви. Постучав в ворота, он услышал из-за утыканных пиками стен слабую музыку. Один из абинесцев впустил его. Тирион отдал ему коня и спросил. «Кто там у нее?» Оконные ромбы зала светились желтым, и мужской голос пел. «Какой-то толстопузый певец!» Пока Тирион шел от конюшни к дому, звуки стали громче. Он никогда особенно не любил певцов, а этот, хоть и невидимый, нравился ему еще меньше всех остальных. Когда Тирион толкнул дверь, мужчина умолк. «Милорд Десница?» — пробормотал он, преклонив колени, лысеющий и пузатый. «Какая честь!» «Милорд!» — улыбнулась Шая. Тирион любил ее быструю искреннюю улыбку, так шедшую к ее красивому личику. Шая облачилась в свои пурпурные шелка и подпоясалась кушаком из серебряной парчи. Эти цвета тоже шли к ее темным волосам и гладкой молочной коже. «Здравствуй, милая. А это кто такой?» «Меня зовут Саймон Серебряный Язык, милорд», — отозвался певец. «Я и музыкант, и певец, и исказитель, и набитый дурак к тому же. Как ты назвал меня, когда я вошел?» «Я только...» Серебро Саймонова языка, видимо, обратилось в свинец. «Я сказал, милорд Десница, какая честь! Умный притворился бы, что меня не узнал. Я, конечно, понял бы, что это притворство, но вид сделать стоило. А теперь что прикажешь с тобой делать? Ты знаешь мою милую Шаю, знаешь, где она живет, и знаешь, что я навещаю ее по ночам».
«Клянусь, я никому не скажу».
«В этом я с тобой согласен. Доброй тебе ночи». И Тирион повел Шаю вверх по лестнице.
«Боюсь, мой певец никогда уже не будет петь», — подразнила она. «Со страху лишился голоса». «Наоборот, страх поможет ему брать высокие ноты».
Она закрыла за ними дверь спальни. «Ты ведь ничего ему не сделаешь, правда?» Шая зажгла ароматическую свечу и стала на колени, чтобы снять с него сапоги. «Его песни помогают мне коротать ночи, когда тебя нет». «Хотел бы я бывать здесь каждую ночь». Шая растерла ему ноги. «Хорошо он хоть поет-то. Не хуже других, но и не лучше». Тирион распахнул ее платье и зарылся лицом в ее грудь. От нее всегда пахло чистотой, даже в этом городе, похожем на грязный хлев. «Оставь его при себе, если хочешь, только не отпускай никуда. Я не хочу, чтобы он шлялся по городу и сеял сплетни в харчевнях». «Не отпущу», — пообещала она. Тирион закрыл ей рот поцелуем. Довольно с него было разговоров. Он нуждался в том сладостном простом блаженстве, которое находил меж ее ног. Здесь ему, по крайней мере, были рады. Позже он высвободил руку из-под ее головы, натянул рубашку и вышел в сад. Месяц серебрил листья плодовых деревьев и гладь выложенного камнем пруда. Тирион сел у воды, а где-то справа заливался сверчок. Уютные домашние звуки. Какой тут покой. А вот только надолго ли?
Неприятный запах заставил его повернуть голову. Шая стояла на пороге в серебристом халате, который он ей подарил. «Была моя любовь, как снег, прекрасна, и волосы ее, как свет луны». Рядом маячил нищенствующий брат, дородный, в грязных лохмотьях, с покрытыми грязью босыми ногами. На шее, где септоны носят кристалл, у него на кожаном шнурке висела чашка для подаяния, и запах от него шел такой, что впору крыс морить. «К тебе, лорд Варис», — объявила Шая. Нищенствующий брат изумленно заморгал, а Тирион засмеялся. «Ну, конечно! Как это догадалась? Я вот его не узнал». «Да ведь это он», — пожала плечами Шая, — «только одет по-другому». «И одет по-другому, и пахнет по-другому, и походка у него другая. Многие бы обманулись, только не шлюхи. Шлюха учится видеть не одежду мужчины, а его суть, иначе ее находят мертвой в переулке». Вариса явно что-то мучило, но не фальшивые язвы на ногах. Тирион хмыкнул. «Шая, ты не принесешь нам вина? Выпить не помешает. Если уж евнух явился сюда среди ночи, хорошего не жди». «Я просто боюсь говорить вам, зачем пришел, милорд», — сказал Варис, когда Шая ушла. «У меня дурные вести». «Тебе бы черные перья, Варис. Ты как ворон, только дурные вести и носишь». Тирион неуклюже поднялся на ноги, боясь спрашивать. «Это Джейми?» «Если они с ним что-то сделали, их ничто не спасет». «Нет, милорд, не то. Сир Кортни Пенрос мертв, и штормовой предел открыл ворота Станису Баратеону». Испуг изгнал все прочие мысли из головы Тириона. Когда Шая вернулась с вином, он выпил только глоток и швырнул чашу о стену дома. Шая заслонилась рукой от осколков. Вино протянуло по камню длинные пальцы, черные в лунном свете.
«Будь он проклят!»
— крикнул Тирион. Варис улыбнулся, показав гнилые зубы. «Кто, милорд? Сир Кортни или лорд Станис?»
«Оба!»
«Штормовой предел мог бы продержаться с полгода, если не больше. Это дало бы отцу время покончить с Робом Старком».
«Как это случилось?»
Варис посмотрел на Шаю. «Милорд, стоит ли тревожить сон вашей прелестной дамы столь мрачными кровавыми делами?»
«Дама, может, и побоялась бы», — сказала Шая. «Но я нет».
«А надо бы», — ответил Тирион.
«Раз штормовой предел пал, Стани скоро обратит свой взор на Королевскую гавань».
Он пожалел, что выплеснул вино. «Лорд Варис, дайте-ка мне немного времени, и я вернусь в замок с вами».
«Я буду ждать на конюшне», — евнух поклонился и ушел.
Тирион привлек к себе Шаю. «Тебе опасно здесь оставаться».
«У меня есть стены и стража, которую ты мне дал. Наемники. Мое золото им по вкусу, но станут ли они умирать за него? Что до стены, то один человек, став на плечи другому, мигом через нее перескочит. Точно такой же дом сожгли во время бунта. Убили хозяина, золотых дел мастера, только за то, что у него была полная кладовая, а верховного септона разорвали на куски. А Лолис изнасиловали 50 человек, а Сиру Бруну разбили череп в смятку. Что они, по-твоему, сделают с любовницей Десницы, если она попадется им в руки?»
«Со шлюхой Десницы, ты хочешь сказать?» Она смотрела на него своими большими дерзкими глазами.
«А хотела бы я быть той леди, милорд, наряжаться в то, что мне ты надарил, в атлас, шелк и парчу, носить твои драгоценности, держать тебя за руку и сидеть рядом с тобой на пирах? Я могла бы родить тебе сыновей. Знаю, что могла бы, и никогда не посрамила бы тебя, клянусь. Моя любовь к тебе сама по себе позор».
«Сладкие мечты, Шая. Оставь их, прошу тебя. Этому никогда не бывать».
«Из-за королевы? Ее я тоже не боюсь. Зато я боюсь. Тогда убей ее и покончим с этим. Не похоже, что вы сильно любите друг друга. Она моя сестра».
— вздохнул Тирион. «Тот, кто убивает свою родную кровь, проклят навеки и богами, и людьми. И потом, что бы ни думали о Серсее, мы с тобой, моему отцу и брату она дорога. Я могу перехитрить любого жителя Семи Королевств, но боги не создали меня для того, чтобы противостоять Джейме с мечом в руках. У молодого волка и лорда Станиса тоже есть мечи, однако их ты не боишься. Много ты знаешь, милая. Против у них у меня вся мощь дома Ланнистеров, а против отца с братом только кривая спина да пара коротких ног. У тебя есть я». Шая поцеловала его, обвив руками его шею и прижавшись к нему. Ее поцелуй возбудил его, как всегда, но он мягко освободился из ее объятий. «Не теперь, милая. У меня появился, ну, скажем, зачаток плана. Быть может, мне удастся устроить тебя на замковую кухню». Ее лицо застыло. «На кухню?» «Да. Если действовать через Вариса, никто не узнает». «Милорд, да я же вас отравлю!» — хихикнула она. «Каждый мужчина, который попробовал мою стряпню, начинал говорить мне, как я хороша в постели. В Красном замке поваров хватает, равно как мясников и пекарей. Тебя мы пристроим в посудомойке». «Горшечница в колючей бурой тканине? Вот значит, какой милорд желает меня видеть». «Милорд желает видеть тебя живой. А в шелку и бархате горшки скрести затруднительно». «Я уже наскучила милорду». Рука Шаи соскользнула ему под рубашку. «А вот он хочет меня по-прежнему. Не приляжете ли со своей посудомоечкой, милорд?» — засмеялась она. «Можете посыпать меня мукой и облизать с меня подливку. Перестань». Ее поведение напомнило ему Данси, которая так старалась выиграть спор. Он отвел от себя ее руку, чтобы пресечь дальнейшие шалости. «Сейчас не время кувыркаться в постели, Шая. Возможно, речь идет о твоей жизни». Ее улыбка погасла. «Я сожалею, если вызвало неудовольствие милорда, но нельзя ли просто усилить мою стражу? Помни, она совсем еще молода», — с глубоким вздохом сказал себе Тирион. «Драгоценности можно заменить другими», — ответил он, взяв Шаю за руку, «и платьев нашить еще красивее старых. Для меня самая большая драгоценность в этих стенах — ты. В Красном замке тоже небезопасно, но все-таки гораздо безопаснее, чем здесь. Я хочу, чтобы ты была там». «На кухне», — тусклым голосом отозвалась она. «Искребла бы горшки». «Это ненадолго. Отец меня тоже загнал на кухне, потому-то я от него избежала», — скривилась Шая. «Ты говорила, что сбежала, потому что отец заставлял тебя спать с собой». «Это тоже было. Скрести горшки мне нравилось не больше, чем терпеть его на себе». Она вздернула голову. «Почему ты не можешь поселить меня в твоей башне? Половина лордов при дворе содержит наложниц. Мне решительно запретили брать тебя ко двору». «Твой отец старый дурак. Ты достаточно взрослый, чтобы завести себе целую кучу шлюх. Он что, за безусого юнца тебя держит? И что он тебе сделает, если не послушаешься? Отшлепает?» Он ударил ее по щеке. Не сильно, но достаточно чувствительно. «Будь ты проклята! Не смей насмехаться надо мной! От тебя я этого не потерплю!» Шая на миг умолкла, и только сверчок продолжал трещать. «Виновата, милорд», — сказала она наконец деревянным голосом. «Я не хотела проявлять неуважение». «А я не хотел тебя бить». «Боги милостливы, я веду себя как Серсея». «Мы оба виноваты, Шая. Ты не понимаешь». Слова, которые он вовсе не собирался говорить, вдруг посыпались из него, как скоморохи из брюха деревянного коня. «Когда мне было 13, я женился на дочери из дольщика. То есть это я так думал. Любовь к ней ослепила меня, и я думал, что она чувствует ко мне то же самое. Но отец ткнул меня носом в правду. Моя невеста была шлюхой, которую Джейми нанял, чтобы сделать меня мужчиной. А я-то верил всему, дурак эдакий. Чтобы я окончательно усвоил этот урок, лорд Тайвин послал мою жену в казарму к своим гвардейцам, чтобы они позабавились в волю. а мне велел смотреть. И взять ее последним, после всех остальных. Напоследок, уже без всякой любви или нежности. «Так ты лучше запомнишь, какая она на самом деле», — сказал он. «Я не хотел этого делать, но мое естество подвело меня, и я повиновался». После этого отец расторг наш брак. «Все чисто, как будто мы и не женились совсем», — объяснили мне септоны. Тирион сжал Шае руку. «Пожалуйста, не будем больше говорить о башне Десницы. На кухне ты пробудешь недолго. Как только мы разделаемся со Станисом, ты получишь новый дом и шелка, мягкие, как твои руки». Глаза Шаи сделались большими, но он не мог разгадать, что за ними скрывается. «Мои руки перестанут быть мягкими, если я день-деньской буду выгребать золу да мыть посуду. Захочешь ли ты коснуться их, когда они все покраснеют и потрескаются от воды и щелока? И еще больше, чем прежде, их вид будет напоминать мне, какая ты храбрая». Она опустила глаза, и он не понял, поверила она ему или нет. «Я ваша, милорд, приказывайте». Он видел, что большего от нее на этот раз не добьется, и поцеловал ее в щеку в месте удара, чтобы хоть немного загладить свою вину. «Я пришлю за тобой». Варис ждал на конюшне, как обещал, со своей полудохлой клячей. Тирион сел верхом, и один из наемников открыл им ворота. Некоторое время они ехали молча. «Боги, и зачем я рассказал ей о Тише?» — испугался вдруг Тирион. «Есть тайны, которые нельзя открывать. Свой позор мужчина должен унести с собой в могилу». Чего он хотел от нее? Прощения? Что означал взгляд, которым она смотрела на него? В чем причина? В ненавистных горшках или в его исповеди? Разве можешь ты после этого надеяться на ее любовь? Говорила часть его души, а другая смеялась. «Дурак ты, карлик! Шлюха любит только золото да драгоценности». Его ушибленный локоть давал о себе знать при каждом шаге лошади. Порой ему казалось, что он слышит скрежет трущихся костей. «Надо бы сходить к мейстеру, пусть даст кое-какое-нибудь лекарство». Но Тирион не доверял больше мейстерам с тех пор, как Пицель показал свое истинное лицо. «Одни боги знают, с кем они состоят в заговоре и что подмешивают в свои снадобья». «Варис», — сказал он, — «мне надо перевести Шаю в замок без ведома Серсея». И вкратце изложил свой кухонный план. Евнух, выслушав, подсокал языком. «Я, разумеется, исполню приказ милорда, но должен предупредить, что на кухне полно глаз и ушей. Даже если девушка не вызовет особых подозрений, ее будут выспрашивать без конца, где родилась, кто родители, как попала в королевскую гавань. И поскольку правду сказать нельзя, ей придется все время лгать». Варис бросил взгляд на Тириона. «Еще. Такая пригожая посудомойка будет разжигать не только любопытство, но и похоть. Ее начнут трогать, щипать и лапать. Поварята будут лазать к ней ночью под одеяло. Одинокий повар захочет взять ее в жены. Пекари будут мять ее груди, обсыпанными мукой руками. Пусть уж лучше ее щупают, чем убьют. Можно найти другой способ», — через некоторое время сказал Варис. «Дело в том, что горничная, прислуживающая дочери леди Танды, крадет у нее драгоценности. Если я скажу об этом леди Танде, ей придется уволить девицу немедленно, и дочери потребуется новая горничная». «Понятно». Тирион сразу смекнул, что это не в пример удобнее. Горничная знатной дамы одевается куда лучше, чем посудомойка, и даже украшения может носить. Шае это понравится. А Серсея, считающая леди Танду скучной и взбалмошной, а Лолис безмозглой, вряд ли будет наносить им визиты. «Лолис — существо робкое и доверчивое», — сказал Варис. «Она проглотит любую историю, которую ей преподнесут. После того, как чернь лишила ее девственности, она боится выходить из своих комнат, поэтому Шая не будет на виду. Но вы найдете ее поблизости, когда захотите утешиться». «Ты не хуже меня знаешь, что за башней Десницы следят. Серсею уж точно станет любопытно, если горничная Лолис начнет ко мне захаживать. А вось мне удастся провести ее к вам незаметно. Дом Катаи не единственный, где есть тайные ходы.
Потайная дверь? В моих комнатах?
Это вызвало у Тириона скорее раздражение, чем удивление. Для чего же тогда Мейгар жестокий велел умертвить всех рабочих, которые строили его замок, если не ради сохранения подобных тайн? Я так и думал, что там и есть нечто подобное. Где она? В горнице? В спальне? Друг мой, не хотите же вы, чтобы я открыл вам все свои маленькие секреты? Думай о них впредь, как о наших маленьких секретах, Варис. Тирион посмотрел снизу вверх на Евнуха в зловонном нищенском наряде. Если, конечно, ты на моей стороне. Вы еще сомневаетесь? О нет, я верю тебе безгранично. Горький смех Тириона отразился от наглухо запертых окон. Как члены собственной семьи. Ладно, расскажи, как умер Кортни Пенрос.
Говорят, он бросился с башни.
Бросился? Сам?
Не верю.
Его стража не видела, чтобы кто-то входил к нему, и в его комнатах потом никого не нашли. Значит, убийца пришел раньше и спрятался под кроватью, или спустился с крыши по веревке, либо стражники лгут. Может, они сами его и убили?
Вы, безусловно, правы, милорд. Тон Евнуха расходился с его словами.
Но ты так не думаешь?
Так как же это было сделано?
Варис долго молчал, и только копыта стучали по булыжнику. Наконец он прочистил горло.
Милорд, вы верите в древнюю силу?
В колдовство, что ли? Заклинания, проклятия, превращения и прочее? Ты полагаешь, что Сера Кортни уморили путем волшебства?
Утром того же дня сир Кортни вызвал лорда Станиса на поединок. Разве это поступок человека отчаявшегося?
Возьмите также загадочное и весьма своевременное убийство лорда Ренли, совершенное в тот самый час, когда его войско строилось, чтобы на голову разбить немногочисленные силы брата. Евнух помолчал немного.
Милорд, вы однажды спросили меня, как я стал кастратом.
Да, помню. Но ты не захотел отвечать.
И теперь не хочу, но...
На этот раз молчание длилось еще дольше. А после Варис заговорил странно изменившимся голосом.
Я был тогда мальчишкой. Сиротой при бродячем балагане. У нашего хозяина была маленькая барка, и мы плавали по всему узкому морю, давая представления в вольных городах, а время от времени также в Старгороде и Королевской гавани. Однажды в мире к нам в балаган пришел некий человек. После выступления он сделал хозяину предложение относительно меня, против которого тот не смог устоять. Я был в ужасе. Я думал, этот человек хочет совершить со мной то, что я знал, некоторые мужчины делают с мальчиками. Но ему было нужно от меня только одно — мое мужское естество». Он дал мне снадобье, от которого я лишился способности двигаться и говорить, но чувствительности не утратил. Длинным загнутым ножом он подсек меня под корень, все время распевая что-то, и у меня на глазах сжег мои мужские части на жаровне. Пламя сделалось синим, и некий голос ответил ему, хотя слов я не понимал. После этого я стал ему не нужен, и он выгнал меня вон. Скоморохи к этому времени уже уплыли. Я спросил его, что же мне теперь делать, и он сказал — умереть. Назло ему я решил выжить. Я попрошайничал, воровал и продавал те части моего тела, которые остались при мне. Скоро я вошел в число лучших воров мира, а потом подрос и понял, что чужие письма часто бывают ценнее содержимого чужих кошельков. Но та ночь все время снилась мне, милорд. Ни колдун, ни его нож... Даже не то, как поджаривались мои мужские органы. Мне снился голос. Голос из пламени. Был ли то бог, демон или просто фокус?
Не могу вам сказать, хотя в фокусах я знаю толк. Скажу одно. Колдун вызвал это нечто, и оно ответило. Я с того дня возненавидел магию и всех, кто ее занимается. Если лорд Станис один из них, я намерен пресечь его жизнь. Часть пути они проехали молча. Затем Тирион сказал. Душераздирающая история. Прими мои соболезнования. Вы мне соболезнуете, но не верите, вздохнул Евнух. Нет, милорд, не извиняйтесь. Я был одурманен, страдал от боли, и все это случилось давным-давно и очень далеко. Этот голос мне, конечно же, приснился. Я сам твердил себе это тысячу раз. «Я верю в стальные мечи, золотые монеты и человеческий разум», — сказал Тирион. «И верю, что драконы когда-то жили на свете. Я ведь видел их черепа». «Будем надеяться, что ничего худшего вам не доведется увидеть, милорд». «Согласен с тобой», — улыбнулся Тирион. «Что до смерти сира Кортни, то нам известно, что Станису служат наемники из вольных городов. Быть может, он нанял и искусного убийцу». «Чрезвычайно искусного. Такие существуют. Прежде я мечтал, что когда-нибудь разбогатею, пошлю к моей сестрице Безликого». «Как бы ни умер сир Кортни, он мертв, и замок пал. Станис свободен и может выступать». «Если у нас хоть малейшая возможность убедить дарнийцев перевалить через марки?» «Не малейший». «Жаль. Ну что ж. Хорошо и то, что лорды марки будут сидеть по своим замкам». Что слышно о моем отце? Если лорд Тайвин и сумел переправиться через Красный Зубец, до меня весть об этом еще не дошла. Если он не поторопится, то может оказаться зажатым между вражескими силами. Лист Окхарта и дерево Рована видели к северу от Мандера. От Мизинца по-прежнему ничего. Возможно, он так и не добрался до Горького моста. Или погиб там. Лорд Тарли захватил обозы Ренли и многих предал мечу, в основном флорентов. Лорд Касвилл заперся в своем замке. Тирион запрокинул голову и расхохотался. «Милорд?» — невозмутимо сказал Варис, натянув поводья. «Разве ты не видишь, как это забавно, Варис?» Тирион обвел рукой закрытые ставнями окна и весь спящий город. «Штормовой предел пал». Станис идет сюда с огнем, мечом, и боги ведают, какими еще темными силами, а добрых горожан некому защитить. Нет здесь ни Джейми, ни Роберта, ни Ренли, ни Рейгара, ни их любимого рыцаря цветов. Только я, ненавидимый ими. Я — карлик, дурной советчик, уродливый маленький демон. Я — это все, что стоит между ними и хаосом».